Все, что происходило до Христа, до христианства, оно в корне отличается от того, что стало после него. Христос принес совершенно новое учение. Более того, Он сам прошел от начала до конца весь путь духовного совершенствования христианина. Причем прошел не только как проходили преподобные, подвязаясь в пустыне, в лесах, в горах, измождая себя постом, всеночными молитвами и поклонами и многим другим. Или, например, подвиг мучеников, которые отдали свою жизнь за свою веру. Или подвиг святителей, которые были великими светильниками церкви, богословами церкви. Но Христос прошел путь всех последующих христиан, его последователей, вплоть до того, что отдал свою жизнь на кресте за весь род человеческий и за каждого человека, и за каждый грех, который сегодня может быть омыт в чаше уже присуществленной Его святой крови во время Евхаристии, когда вынимаются частицы за грехи людей, за людей и живых, и за усопших. Христос принес, помимо своего личного подвига, помимо подвига, когда его, на него клеветали, когда его осуждали, издевались, смеялись. Более того, все началось с того, что еще не было ему 2 лет, совсем-совсем было несколько месяцев, можно сказать, когда Ирод устроил гонение на него. И из-за гонения на Христа, желания убить будущего царя, как предполагал и боялся Ирод, он уничтожил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот с чего началась жизнь земная нашего Господа и Спасителя, второго лица Святой Троицы, единого от Святой Троицы, Творца неба и земли. И затем, повторяю, это, конечно, жизнь Великого Поста, чего стоит 40-дневный пост на горе искушений, искушение от дьявола вначале, а потом всяческие поносы, издевательства, страшная злоба, которая сопутствовала ему в течение 3,5 лет его общественного служения, служения всему человечеству. И, наконец, повторяю, это совершенно лицемерное, несправедливое суд и, конец, конечно, страшное издевательство, избиение и смерть на кресте. Учение Христа. В чем оно отличается от того, что было до него? Те, может быть, великие люди, которые принесли свои религиозные, философские учения человечеству, одной или другой части человечества. Мы знаем великих философов греческих, Аристотеля, Платона и других. Мы знаем, безусловно, и основателей и конфуцианства, буддизма, тех древних религий. Безусловно, очень много было основателей разных направлений язычества, религии многобожия, когда одни учили поклоняться солнцу, они были огнепоклонниками и огню, другие поклоняться другим небесным светилам, третьи воде, четвертые деревьям, камням, животным всевозможным. Мы знаем до сих пор такое великое почитание коров в Индии, ну это же известно, да, или, например, некоторые индийские племена очень почитали, допустим, змей, да, как символ и силы, и хитрости, и мудрости, на самом деле, и коварности. И учения вот эти, помимо религиозной составляющей, они сводились во многом, конечно, сводились к тому, что необходимо мстить врагам, мстить тем, которые причинили вред тебе или твоим ближним. До сих пор среди нехристианских народов существует кровная месть. И если бы не пришло христианство в свое время, не вошли бы народы, в состав, например, той же Российской империи, или как бы цивилизация не приподняла их, они могли бы просто уничтожить друг друга. И это же убивали сотнями и тысячами несколько родов друг друга. Бесконечно. Потому что кровь требует снова крови. Вот такая была философия человеческих взаимоотношений. А что говорить об отношении к женщинам? А что говорить об отношении к тем людям, которые были другого рода, племени, другой веры? Ну, их также уничтожали. Даже мы знаем Ветхий Завет, очень подробно сегодня это описано в книгах Библии, Ветхого Завета. Христос для того, тех грубых нравов людей, которые были, повелевает иудейскому народу, который единственный знал Бога, Творца, повелевает, взяв, скажем, когда иудеи брали какой-либо город, уничтожить всех жителей этого города. Почему? Да потому что они могли смешаться с этими жителями, взять в жены девушек, женщин. Ну, мужчин, понятно, они воины, да, этого племени или этого города. А взяв в жены этих девушек, они могли потерять свою веру. И единственный народ, который знал истинного Бога, мог бы исчезнуть и раствориться вообще в знании об истинном Боге. А ведь должен был прийти через это знание о Боге, через еврейский народ, прийти же Мессия, Иисус Христос, который должен принести как раз иную совершенно религию, иную веру, иное прочтение заповедей и взаимоотношения между людьми, между народами. Мы знаем страшные языческие оргии, языческие обряды, когда бросали в жертву идолам детей и сжигали их, когда приносили взрослых людей в жертву. А уж врагов-то, которых убивали, в жертву приносили запросто, уж врага-то точно не жалко в память какой-либо победы. Даже если мы вспомним князя Владимира до крещения, то были при нем убиты варяги, христиане Федор и Иван, как раз в память одной из побед князя Владимира и его войска, его дружины. И вот на фоне того, что я сейчас говорил, как раз более понятно будет вообще кардинальное другое учение Христа. Он говорит бесконечно, это запечатлели евангелисты, а потом и апостолы, от апостол Павел, апостол Иоанн Богослов в своих посланиях, ну и в Евангелии бесконечное повторение: «Любите друг друга». Кто говорит, что любит Бога, но ненавидит ближнего своего, тот лжет. Творите милостыню, причем так, чтобы левая рука не знала, что делать правая, когда она подает эту милостыню. Ведь это тоже заповедь о любви, милостыня. Безусловно, это и любовь ко всем людям. Нет различия в его словах о любви к одним, своего рода, племени, одной веры. Он говорит о всех ближних. И причем приводит пример того же милосердного самарянина, который не должен был касаться иудея, но он же раны ему перевязал и привез в больницу, и денег дал. То есть Христос говорит об этом как раз, повторяю, что не нужно разбирать, кто твой ближний, какой национальности, какой принадлежности, какой веры. И, конечно, совершенно отличается от всего, что было сказано до этого, даже, повторяю, в Ветхом Завете, пророками, судьями, царями Ветхого Завета, которых мы называем тоже святыми людьми, которые говорили око за око и зуб за зуб. Он говорит: должны любить не только ближних, но любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за ненавидящих вас. Если у тебя забрали верхнюю одежду, отдай нижнюю. Если попросили взаймы, не требуй обратно. Если у тебя ударили по правой щеке, подставь ему и левую щеку. Это невероятно входит в противоречие с теми, повторяю, учениями, с теми основаниями взаимоотношения людей и воспитания молодых людей в каждом народе, которое было до Христа. Он все перевернул. Поэтому христианство, кто бы что ни пытался говорить, ничего нет более сильного, тех слов больших о любви, о взаимоотношениях, чем сказано в христианстве. Ну, например, у иудеев тоже написано в Ветхом Завете о любви к иудеям, о любви к своим правоверным, да, и у мусульман сегодня это звучит весьма четко, о необходимости любви к правоверным, хотя, если говорить о ваххабитах, то они и правоверных своих не жалеют. Посмотрите, что было сделано в Беслане. Там же большинство были мусульмане, дети мусульманские. Да, конечно, когда вопрос задают, а как же относиться к врагам Отечества? Ответом является очень простая формула святителя Филарета Дроздова, который говорил о любви к личным своим врагам, который вот по соседству здесь живет и тебе пакостит, да. И нужно обязательно прощать этого человека. Своего начальника, может быть, который незаслуженно тебя в чем-то порицает, наказывает. Он тоже твой ближний. Но гнушаться необходимо врагов веры. Зачем общаться с врагами веры, которые при тебе будут поносить твою веру, твоего Бога, любимого тобой Иисуса Христа, Божию Матерь? Какие-то кощунственные анекдоты произносить. Конечно, нужно гнушаться, общаться с ними. По работе, да, по соседству, да. Но зачем за чашку чая с ним садиться и выслушивать вот это все? Ну и, конечно, нужно, ну, в общем, митрополит прямо говорит, нужно гнать, преследовать врагов Отечества. Потому что ты также в этом выражаешь заповедь любви. Да, заповедь любви здесь как бы пересекается с заповедью «не убий». Но на то и существует солдат, воин, который дает такую присягу, и который потом должен каяться, конечно, когда он убивал ради защиты своей семьи, своей матери, отца, братишек, сестер, веры своей. Конечно, он должен каяться после этого, но он выполнял главную заповедь защиты, также заповедь любви к своим ближним, к своей земле, к своей вере и своим святыням.